Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час. Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. Парламент России намерен дать президенту бессрочное разрешение использовать российские спецслужбы за рубежом. Правозащитники возражают против предложенных Владимиром Путиным методов наказания убийц российских дипломатов. Палестинские боевики требуют освободить 1000 заключенных в обмен на жизнь израильского капрала. Федеральное собрание России намерено дать президенту бессрочное разрешение на использование российских спецслужб за рубежом для противодействия терроризму. Госдума планирует принять 5 июля соответствующие поправки к действующему закону, говорит спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
На ближайшем заседании, которое состоится 7 июля этого года, Совет Федерации примет постановление, дающее право без ограничения срока президенту Российской Федерации использовать спецслужбы, включая Главное разведывательное управление, за пределами территории Российской Федерации для противодействия международному терроризму в целях защиты интересов Российской Федерации и граждан России.
Говорил спикер Совета Федерации России. Российские правозащитники возражают против методов, которые президент России считает возможным применить для наказания убийц дипломатов в Ираке. В открытом письме Владимиру Путину правозащитники подчеркивают, что, давая указание принять все меры для поиска и уничтожения убийц, он таким образом дал спецслужбам право творить за пределами России расправу без суда и следствия, совершать бессудные казни. Письмо подписано членами правозащитного центра «Мемориал» и Комитета «Гражданское содействие». Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях графы «против всех». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В окончательном третьем чтении за принятие законопроекта проголосовало большинство. Отмена графы «против всех» в избирательных бюллетенях, согласно проекту, должна повысить политическое сознание и активность избирателей. Владимир Жириновский заявил в интервью «Радио Свобода», что с радостью проголосовал «за».
Эта графа не нужна, просто абсурд. Люди идут на выборы, идут выбирать. Всегда много партий, много кандидатов. И провоцировать их голосовать против всех, это значит возбуждать отрицательное отношение избирателей к самим выборам.
Независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков против законопроекта. По его словам, подобные изменения в избирательном законодательстве антидемократичны.
Графа «против всех» позволяет людям протестовать против предвыборных махинаций власти. Главное из этих махинаций – это снятие с выборов неугодных кандидатов и списков кандидатов.
Противники законопроекта и независимые эксперты отмечают, что в том случае, если документ пройдет Совет Федерации и будет подписан президентом, явка избирателей на следующих выборах будет ниже. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
С 1 июля в России медицинские работники скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов начинают получать дополнительные денежные выплаты. В этом месяце врачи получат дополнительно по 5000 рублей, фельдшеры по 3500. В Ульяновской области возбуждено еще одно уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере. С 29 июня, по данным прокуратуры, из детского лагеря «Синие воды» с диагнозом интоксикация в больнице доставлено более 40 детей. Вот что рассказал представитель прокуратуры Ульяновской области в интервью «Радио Свобода».
Прокурорские проверки выявили ряд нарушений санитарно-экологических правил. Все они непосредственно связаны с незаконными противоправными действиями обслуживающего персонала. Как в первом, так и во втором случае, это нарушение требований хранения пищевых продуктов.
Сказал представитель прокуратуры. Недавно вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована в другом оздоровительном лагере «Березка». В Таганроге, Ростовская область, родители пытались продать 3-летнего ребенка за 25 тысяч долларов. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на местную милицию, мужчина и женщина были задержаны в момент получения денег. Ребенок направлен в детский дом. Возбуждено уголовное дело. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента США Джорджа Буша поднять вопрос о соблюдении прав человека в Грузии на переговорах с грузинским лидером Михаилом Саакашвили на будущей неделе в Вашингтоне. В письме Бушу правозащитники выразили тревогу в связи с информацией о нарушениях прав человека в Грузии, в частности, о чрезмерном использовании силы полицейскими.
Радио Свобода. Новости.
Палестинские боевики, захватившие в заложники израильского капрала Гилада Шалита, требуют от Израиля освободить из тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Ответственность за похищение взяли на себя сразу 3 экстремистские группировки. Кроме того, они повторили требования освободить заключенных женщин и подростков. Израиль заявил, что не намерен обсуждать какие-либо варианты обмена, а продолжает наносить воздушные удары по сектору Газа. Турция пытается вернуть шедевры, украденные из музея Айя София, бывшего храма Святой Софии, рассказывает Елена Солнцева.
Античные изразцы и старинные книги из знаменитой библиотеки султана Махмуда I вывез в конце XIX века для проведения реставрационных работ французский коллекционер Альбер Дориньи. Власти дали разрешение на вывоз оригиналов с обязательством вернуть. Изготовив у себя на родине копии шедевров, он передал их под видом оригиналов турецким властям. Оригиналы же оказались в Севрском музее декоративного искусства и Парижском Лувре. Представитель дирекции музея Айя София заявил: «Изучая хранилище парижских музеев, один из наших ученых обнаружил оригиналы и сфотографировал их. Это только часть пропавшей коллекции музея, которую мы пытаемся вернуть». Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
С космодрома на мысе Канаверал сегодня должен стартовать американский космический челнок «Дискавери» в составе экипажа 5 астронавтов – мужчин и 2 женщины. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему тело погибшего солдата Владимира Андрощука все еще не привезли в его родной Саранск? С какого момента астраханские призывники становятся солдатами? Нижегородские пенсионеры в поисках лекарств. Город Миасс. Передел собственности в строгом соответствии с законом. Приглашение на Сабантуй по-казански. Это в первой части программы. Во второй – Подмосковье. Почему в колодцах Клинского района пропала вода? В Сочи. Граждане защищают набережную. Кавказские минеральные воды. Воды много, а купаться негде. Обнинск. Энергетики против бизнесменов. Кто кого? Благовещенск. Бросил окурок на улице, плати 1000 рублей штрафа. Вятка. Современная российская жизнь в частушках Александры Тарасовой. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Одно мгновение между жизнью и смертью оборвало такие планы, такие мечты.
Надежда Андрощук рассказывает о своем сыне Владимире, погибшем во время службы в российской армии.
У меня был очень хороший мальчик, очень хороший. И все самые лучшие качества я вложила в него. 22 года. Просто был очень замечательный человек. Но получилось так, что не сбылась его мечта быть врачом.
Гибель Владимира Андрощука – следствие дорожно-транспортного происшествия. Произошло оно в Свердловской области. Владимир находился в кабине военного КАМАЗа, тянувшего на сцепке бронетранспортер. При выезде со второстепенной дороги на главную водитель, 30-летний военнослужащий-контрактник, не пропустил гражданский большегрузный автомобиль. В результате аварии водитель и пассажир этого автомобиля госпитализированы с переломами и сотрясением мозга. А вот военнослужащие, водитель Татаринцев и Владимир Андрощук скончались на месте ДТП. Произошло это 30 мая, но до сих пор тело погибшего солдата в Мордовию не доставлено, хотя первоначально предполагалось похоронить его 6 июня. Доставкой груза 200 занимается Министерство обороны.
С военкомата начали поступать звонки о том, что откладывается еще на один день. Затем вечером снова звонят и говорят, что еще откладывается на один день. И так продолжалось до вчерашнего дня. И продолжается, наверное, до сегодняшнего дня, потому что еще не совсем ясно.
Представитель военного комиссариата Мордовии, просивший не называть в этом репортаже его имени, так объяснил ситуацию с отправкой тела Владимира Андрущука из Екатеринбурга на родину.
Ближайший состав, к которому мы планировали подцепить этот почтово-багажный вагон, оказался длинносоставным и по техническим причинам невозможно было подцепить. Следующий состав, через сутки, который шел, аналогично такая же ситуация возникла.
Однако помимо накладок с железной дорогой выяснились и другие подробности. По словам матери погибшего солдата, цинковый гроб с телом ее сына должны были сопровождать офицеры части, в которой служил Владимир. Они связались с женщиной и оставили ей номера своих сотовых телефонов. Но дозвониться до них Надежда Андрощук не может до сих пор.
Номер не существует или набран неправильно.
Как оказалось, офицеры просто оставили гроб с телом солдата в багажном отделении железнодорожной станции в Екатеринбурге, а сами отправились в освояси, наверное, доложив при этом командованию части, что благополучно доставили груз 200 до места назначения. По словам представителя республиканского военкомата, данный инцидент непременно будет расследован и виновные понесут наказание. Тело солдата в Мордовию еще не доставлено, но уже...
Назначена проверка служебной по линии Министерства путей сообщений и по линии службы военных сообщений Приволжско-Уральского военного округа. Результаты нам будут сообщены, мы обязательно их доведем и военный комиссариат района, и до родителей погибшего Володи.
Военный комиссар Мордовии уже позвонил Надежде Андрощук с извинениями за действия, точнее бездействия своих коллег в Свердловской области.
Он уверил, что наказаны все те люди, которые виновны, что не доставили тело моего мальчика.
Слабое утешение матери, потерявшей сына. В Комитете солдатских матерей Мордовии ситуацию прокомментировали так. Высокая активность военных при призыве и отправке солдат-срочников к месту службы оборачивается едва ли не полным бездействием в подобных печальных случаях. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Астрахань. Мария Хлебникова.
Я хотел вообще в ВДВ попасть.
Алексей Москалев мечтал служить в армии.
Перед отправкой нас командиры отправили разгружать вагоны с короими тушами. Там мы разгружали, там не давали даже пить воды. Одну бутылку на шестерых человек. Но еще подгоняли, давай быстрее, скорее. Потом мы все это сделали. Нас начали уже отправлять. Приехали в этот в областной военкомат, значит. Там мы где-то около часа пробыли на жаре. Там тоже нам пить не дали, как всегда. Командиры начали кричать. Приехал автобус за нами, мы поехали. Железнодорожный вокзал. После мы сошли, когда с автобуса, у меня начался приступ эпилепсии, я упал в обморок. Ну, здесь солдаты подбежали, начали меня держать. Там медпункт отправили, приехала скорая помощь, отвезли меня в Кировскую больницу, там понатыкали уколами, там тоже давление измерили и отправили домой. Мы лежали только вот в АФТИ больнице. Там меня обследовали, там требовали деньги за этот томографию головы 2500 рублей. Ну, таких денег у меня нет, конечно.
Мы обратились в Астраханский областной военкомат. Полковник Алексей Рыжков дал нам следующий комментарий.
Выйдя на областной полный пункт, военнослужащим присваивается воинское звание рядовой. И служба начинается их отчисляться с момента переступления областного сборного пункта. С этого момента они являются военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, и это число проставляется в военном билете.
То есть это нормально, да, что их отправили вот туда?
Ну, подождите, они здесь за собой территорию убирают, и полы моют, туалеты моют, где живут свои казармы здесь уже. Это что, тоже неправильно? Из них сейчас формируются роты. Эти роты уже кто использует на хозработу, кто внутри, кто строевой занимается.
Алексей обратился в Астраханский комитет солдатских матерей. Председатель комитета Любовь Горливанова прокомментировала эту ситуацию так.
С подобным случаем, сказать честно, за многолетний труд в комитете солдатских матерей я столкнулась впервые. Когда вот так использовали труд солдата, непонятно каким образом, еще не отправленного в армию. У нас есть человек, который непосредственно занимается мониторингом призыва, который тут же позвонил в советский военкомат и сказал о том, что же произошло-то вообще, да? Да, они согласились, что действительно такой факт есть, но эти ребята из советского военкомата были переданы уже в областной военкомат. В данный момент мы еще не успели направить наше обращение в советский военкомат и, я думаю, в военную прокуратуру, поскольку не было заявления от пострадавшей стороны. Только что они написали это заявление, и сейчас мы будем принимать решение, какие обращения и куда направлять.
Мария Хлебникова для Радио Свобода, Астрахань.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. В городе опять лекарственный кризис. Нижегородская аптечная сеть отказывает льготникам в приобретении насущно необходимых препаратов. Их либо нет совсем, либо искать надо по городским аптекам. А то и в справочную наведываться надо почти ежедневно, чтобы узнать, поступило нужное лекарство или еще нет. Больных пенсионеров посылают к таинственной железной двери.
Подойдете, железная дверь, там звонок, позвоните, дверь откроют.
Это дверь к руководству аптеки, которая разъясняет возникший опять дефицит лекарств, плохой работы поставщиков. Вместо заказанных сотен упаковок препаратов приходят считанные единицы. Одна упаковка, две или три.
100 упаковок, 2 упаковки, 100 упаковок, 1 упаковка, 100, 3.
Алексей Душкин, директор Нижегородской аптечной сети, считает, что льготники отличаются от нормальных людей тем, что пожилые люди больны на голову.
В чем считаются льготники от нормальных людей? Большинство. Они больны на голову. И это не их вина, это их беда. Люди старческие. Поэтому для них, если что-то там прекратили отпускать, это все.
Директор добавляет, что поставщики не поспевают за возросшим спросом, поскольку не ожидали такого роста потребления лекарств. К тому же обнаружилось, что мощности не хватает для производства препаратов повышенного спроса. Оказывается, аптечная сеть уже 3 месяца не получает денег для оплаты льготных лекарств и вынуждена снабжать льготников за свой счет.
У меня есть непонимание того, почему в этом году такие долгие задержки платежей. Понимаете, мы приобретаем лекарства за собственный счет. Ну, месяц, два, ну не три же, в конце концов, в течение 3 месяцев отсутствует финансирование.
Нижегородский мэр Вадим Булавинов упрекает федеральные власти в отсутствии финансирования поставок лекарств для льготников.
3 месяца аптечной сети за льготные лекарства почему-то никто не платил денег. Ни с какого вида бюджетов. Это неисполнение по линии федерального бюджета.
Директор департамента здравоохранения Юрий Тарасов заявляет, впрочем, что деньги на оплату льготных лекарств перечислены вовремя и полностью.
Все деньги, которые должны были уйти поставщикам, они отправлены в адрес поставщиков в соответствии с заключенными договорами по поставщику организации.
Однако больные продолжают оставаться без лекарств. К тому же потребление лекарственных средств льготниками в этом году возросло более чем в 2 раза, и это при том, что количество льготников поубавилось в 4. Из почти 160 тысяч осталось лишь около 40. Остальные рискнули взять деньги вместо пакета социальных льгот. И многие прогадали, особенно диабетики, которым приходится за жизненно необходимый инсулин платить ежемесячно по 1500–3000 рублей, тогда как компенсация всех льгот – это всего лишь 450 рублей.
Я совершила ошибку, отказался от соцпакета, потому что информации полной никогда не было. Я думала, что инсулин всегда будет нам бесплатно.
Но и те, кому инсулин положен бесплатно, не могут подчас найти его в аптеках.
Вот я пришла на ту неделю, мне на очередь поставили, вот одно лекарство дали, а другого-то еще, говорит, не получили.
А у меня такая же вещь, вот выпишут рецепт, прихожу в аптеки, этого инсулина нет. Заменить мне ничем больше нельзя. У меня аллергия.
В то же время директор департамента здравоохранения Юрий Тарасов заверяет, что дефицита жизненно важных препаратов нет.
Все жизненные необходимые лекарственные препараты, которые должны быть получены льготниками, они в аптеках имеются.
Неразбериха в обеспечении населения лекарствами пытается устранить областное правительство, о чем говорит заместитель губернатора по социальной политике Геннадий Суворов.
Сейчас федеральное правительство рассматривает варианты, которые позволят, чтобы у людей появилось право вернуть себе социальный пакет с натуральными льготами. Пытаемся сейчас найти дополнительные средства для того, чтобы этих людей поддержать при помощи наших областных законов. Требуется некоторая корректировка, мы постараемся эти корректировки сделать.
А пока пожилые люди в аптечных очередях недобрыми словами вспоминают Федеральное министерство здравоохранения.
Хотелось бы сказать, в адрес нашего правительства выругаться матерными словами. Ну а как еще товарищу Зурабову и его жене, который снабжает лекарствами пенсионеров?
По нынешней жаре больные пенсионеры и инвалиды продолжают искать по аптекам жизненно нужные лекарства. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В городе Миассе Челябинской области арестовано имущество единственной аптеки, занимающейся изготовлением лекарств по рецептам. История эта длится уже несколько лет. В ней были и обращения к областным властям, и голодовка, и ожидание приема в чиновничьих апартаментах. Однако ни постоянных клиентов аптеки, ни ее сотрудников, которые сидят без зарплаты уже не первый месяц, слушать никто не хочет. Раньше это было преуспевающее предприятие, переданное из федеральной в муниципальную собственность в конце 90-х годов. А в 2001-м аптеку лишили самостоятельности, присоединив к предприятию городской центр снабжения, чей профиль работы не имел ни малейшего отношения к фармацевтике. Аптеку лишили бухгалтерии, все денежные потоки проходили теперь через этот центр. Доходы аптеки росли, расходы не увеличивались, но тем не менее до коллектива дошли сведения о том, что у их предприятия появились огромные долги перед поставщиками и коммунальными службами. Потом начались задержки зарплаты, поставщики долго ждали, но все же стали отказывать в отпуске препаратов до погашения долгов. Рассказывает заведующая аптекой Наталья Гребнева.
В течение 2004 года коллектив и руководитель неоднократно настоятельно требовали у администрации города, у собственника, обратить пристальное внимание на финансово-хозяйственную деятельность предприятия и на деятельность руководителя предприятия на тот момент, который был. Но, к сожалению, ничего, кроме равнодушия, мы не услышали. Так, на момент реорганизации обнаружилась огромная кредиторская задолженность неоплаченная, задолженность по заработной плате. И, конечно, удивлением для всех было, для коллектива, это не платежи по пенсионному подоходным налогам в течение года руководителям предприятия.
Отделившись от центра снабжения, аптека попыталась восстать из руин, но обещанную муниципалитетом помощь так и не дождалась. Ситуацию рассматривали депутаты городского совета, к городским властям обращался и вице-губернатор Косилов, все безрезультатно. Тогда сотрудники аптеки объявили голодовку.
Отчаявшись найти какое-то понимание у администрации города, коллектив объявил голодовку на рабочих местах. Это тоже не возымело никаких положительных результатов, кроме вопросов у администрации, кого вы хотели напугать и кому вообще нужны ваши действия, мы ничего не услышали. Прямым текстом говорили коллективу, что это наши проблемы в том, в какой ситуации мы оказались, что собственник не несет никакой ответственности, что помощи не будет никакой оказано, что решать с нами никто ничего не собирается. Крик, насмешки.
О ситуации вокруг 92-й аптеки осведомлен весь город, и уж тем более ее постоянные клиенты, пожилые люди, инвалиды, которые получают здесь лекарства по льготным рецептам. У них есть своя точка зрения на этот конфликт. Многие из них убеждены в том, что подоплека дела в личной заинтересованности некоторых из высокопоставленных мясских чиновников, говорит Алексей Гребенюк.
Нужна эта аптека, чтобы сделать аптеку коммерческой. Полгода тому назад был разговор об этой аптеке. Дали ей как бы полгода сроку, чтобы она вышла с этого кризисного состояния. И 3 миллиона рублей администрация ей обещала. Но они же обещанные не выполнили. Они ее давят. Чтобы прибрать ее к рукам, очень большая беда для нас, стариков и инвалидов. Потому что это лучшая аптека города нашего, где нет никогда ни очередей, и практически все время имеется лекарство, необходимое для жизнедеятельности любого из больных.
Если аптеку закроют или сделают коммерческой, старикам придется ездить в другой район города. Никто из них этой перспективе не рад. Тем более, речь идет о единственной аптеке в городе, где сохранился производственный отдел и где бесплатно отпускают инсулин больным сахарным диабетом, говорит еще одна из постоянных клиенток 92-й аптеки.
Уже это несколько лет длится скандал вокруг этой аптеки. Я живу по соседству здесь с ними. И сейчас я уже даже на инвалидности, я получаю лекарства там бесплатно. Конечно, это не дело, если аптеку закроют в такой части города. И, конечно, мне жаль, что они остаются без зарплаты и без места работы в наше время. Я знаю этого человека, который хочет это здание, заинтересованные люди.
Сейчас судебные приставы арестовали имущество аптеки и большую часть имеющихся там медикаментов. Со дня на день обещают отключить электричество, а в холодильниках хранится инсулинов на 2,5 миллиона. Остро встал вопрос об обеспечении охраны хранилища наркотических и психотропных веществ. Коллектив убежден, что сможет расплатиться с долгом, если муниципалитет даст банку гарантии под кредит. Муниципалитет гарантии дать отказывается, поскольку считает, что аптека самостоятельное предприятие, которое должно самостоятельно решать свои финансовые проблемы. Глава МИАС Кодекса Иван Бирюков заявил, что в свое время депутаты рекомендовали администрации дать гарантии, под которые аптека могла бы взять кредит. То, что банк не счел возможным предоставить ей 3 миллиона рублей, не наша вина, приводит слова Бирюкова сайт mias.ru. Бирюков пообещал, что власти решат вопросы с изготовлением лекарств, чтобы избавить население от проблем. «Я пока не вижу реального выхода из ситуации, сложившейся на предприятии. Сам город выдать кредит не может. У нас нет таких полномочий», — заявил глава МИАСа. Как уверяют руководители аптеки, им пришлось обратиться письменно к губернатору Петру Сумину и прокурору области Александру Войтовичу. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Казань. Олег Павлов.
Тете Маше за подарок!
Спасибо! Спасибо!
Так, с приглашением на Сабантуй за неделю до его начала сборщики даров подходят к каждому дому. Татарский праздник давно стал родным и русским бабушкам. Говорят, для детей и победителей платков и полотенец совсем не жалко. Их за это благодарят танцами, причем и татарскими, и русскими. Это Чулпан Файзулат вот так залихватски свистит. Она же и заводила праздника.
Очень хорошо, всегда мы вместе, всегда мы тоже так же гуляем и все. У нас все всю жизнь прожили вместе. Какой может быть там раздел какой-нибудь чем-нибудь?
Поселок Северный – самое что ни на есть окраина Казани. Деревянные домики, асфальт не на каждой улице. Ленивые коты, которые каким-то чудом умудряются с комфортом устроиться на штакетнике, с удивлением наблюдают, как развеселый народ с танцами и песнями продолжает свой праздничный путь. Лошадка в нарядной попоне, грива и хвост в ленточках. Повозка тоже украшена. На нее складывают подарки, говорит Алсу.
Мы проводим очень красивый праздничный ритуал. Сбор подарков на Сабантуй. Едем на повозке с лошадьми, играем на гармонии, поем песни. Обязательный атрибут – одеться в национальную одежду. Мы заходим в каждый дом, и для победителей соревнований бабушки дарят свои платки и полотенца. Вспоминают себя в молодости, как они также собирали подарки. Они даже плачут.
Радик тоже с удовольствием принимает участие в старинном обряде.
Работал в Москве, все равно приехал в Казань. Все равно мне там и в Москве знать, и здесь знать. Но я люблю свой татарский край, свой татарский народ. И Сабантуй я свой люблю. И поэтому вот я хожу с удовольствием.
Сабантуй можно сравнить разве что с Новым годом. Его ждут с таким же нетерпением. Этот праздник не связан с религией, и ему повезло больше, чем христианскому Рождеству. В советское время Сабантуй не запрещали, поэтому он сохранил традиции со времен, от которых не осталось даже преданий. Во всяком случае, о Сабантуе, как о древнем обычае, упоминает секретарь арабского посольства в Булгарах Ибн Фадлан. А это было еще в начале X века. Тем временем шествие подходит к очередному дому и получает еще один подарок для батыров Сабантуе. Веселье вокруг повозки становится громче. Вместе со всеми пляшет и тетя Маша.
Всегда отмечаем. У меня зятьки татары, мы в Татарии живем, всегда отмечаем. И всегда смотрим тоже. Знаете, как хорошо. Там и лошади, там и все. Там сколько концертов, и что-то. Замечательно. Ходим, ходим.
Не то что пройти. Проехать мимо праздничной повозки не удается никому. Водители дарят то, что найдут в машинах. Вот этот, например, снял с лобового стекла симпатичную мягкую игрушку.
Молодец.
Собирать дары накануне Сабантуя в Казани традиция возобновленная. Как-то не располагал большой каменный город к шествиям. А вот в поселках сами жители решили вспомнить все обычаи, присущие этому празднику. Повозка полная, и все завершается чаепитием, прямо посреди улицы. Жители поселка Северный считают за радость вынести к столу свои кулинарные шедевры и угостить соседей. Говорит Чулпан Файзулатова, организатор праздника.
Жители с большим желанием принимают участие в этом обряде. Сколько их тут собралось. Все поют, все танцуют. Мы так благодарны им за этот праздник.
Сабантуй в переводе с татарского означает «свадьба плуга». Когда-то его праздновали перед севом, но вот уже много десятилетий отмечают в начале лета. Скачки, бой на мешках, сидя на бревне, борьба, куреш. Состязаний много, и теперь можно быть уверенными. Победители без подарка не уйдут. Такова традиция. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия готова выплатить 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти убийц российских дипломатов в Ираке. Правозащитники возражают против методов, которые президент России считает возможным применить для наказания убийц дипломатов. В России сегодня начинается сельскохозяйственная перепись, впервые за 86 лет. С 1 июля российские медицинские работники скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов начинают получать дополнительные денежные выплаты. В Таганроге родители пытались продать своего ребенка за 25 тысяч долларов. Правозащитники призвали президента США Джорджа Буша поднять вопрос о соблюдении прав человека в Грузии на переговорах с грузинским лидером Михаилом Саакашвили на будущей неделе в Вашингтоне. Власти США обещают 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении нового лидера Аль-Каиды в Ираке. Палестинские боевики, захватившие в заложники израильского капрала, требуют освободить из тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Израиль заявил, что не намерен обсуждать какие-либо варианты обмена. США призвали Сирию выдать лидера группировки «Хамас» Халида Мишаля, живущего в изгнании в Дамаске. Председателем Европейского союза сегодняшнего дня становится Финляндия. В Подмосковье сегодня пройдет съезд Народно-демократического союза, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. Начинает вещание первый в России круглосуточный информационный телеканал «Вести». С 1 июля в России отменяется плата за входящие звонки на мобильные телефоны. Мэр города Благовещенск оштрафован на 500 рублей за самоуправство.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Подмосковья Вера Володина. В прошедшую среду жители нескольких деревень около стекольного завода фирмы «Главербель» в Клинском районе при большом скоплении милиции проводили собрание, рассказала Елена Бабонина.
Мы это все приурочили к визиту принца бельгийского. Он привез с собой предпринимателей. Они еще хотят тут расширять это производство. Если они еще нам поставят две печи, то тут будет неизвестно что.
Впрочем, это неизвестно что, по мнению местных жителей, происходит уже сегодня. Так что на собрание деревенских пришли и соседи. Московские дачники и садоводы говорят, что в год из трубы стеклозавода выходит с выхлопами около 3000 тонн химической взвеси. Осаждается на земле, попадает в грунтовые воды, вода в колодцах стала непригодной, а у кого-то просто исчезла. Дачница Ирина в свое время участвовала в слушаниях по экологической экспертизе. Завода.
Было сказано специалистам, что большие претензии именно к способам фильтрации воды. Их завод был принят условно. Специалисты говорят, что в радиусе 5 километров от распространения вот этой трубы в принципе ничего выращивать нельзя. Здесь живут в основном пенсионеры на копейки, и им помогает собственное подворье. И что они будут есть на этом подворье, чем это будет полито, и какие это будут почвы.
Да, собственно, говорят местные, поливать-то нечем. Что-то там при подготовке котлова под завод было нарушено, как говорит Елена Бабонина, с водоносными путями.
Когда Главербель нарушил нам эту жилу, у нас вода идет оттуда, и один колодец вообще из строя вышел, а во втором воды стало очень мало. Но администрация вывешивает объявление летом, воду на полив не брать. А поливать нам чем, мы живем с огородов?
Евгений Ларионов, глава поселка Решетниково, что в 3 километрах от завода, объясняет, что его землякам достаются от соседа только неприятности, а доходы инвесторам – да к клинскому бюджету. А рабочую силу здесь используют дешевую, Средней Азии.
От этого завода как минусы, так и плюсы. Но проблема в том, что минусы достаются жителям деревни, а плюсы уходят в бюджет города.
А приходит из Клина, например, стражи порядка. Как подсчитал Евгений, на том самом собрании было на каждую старушку по милиционеру. А вот воды у граждан, объясняет Елена Бабунина, нет. Хотя власти обещали вместо колодцев подвести им водопровод.
Им сначала из пожарной машины возили, а сейчас конец деревни под заулок и Головково. О них забыли. Еще 2 года назад им обещали, что проведут газ как компенсацию за то, что пропала вода, ну, вроде, чтобы они не возмущались. До сих пор никто ничего не сделал.
Без воды и садовые товарищества, объясняет поселковый глава Евгений Илларионов.
Когда в садовом товариществе делали скважину, из этой скважины идет бурая жидкость, не подходящая ни под какие критерии. Сток довольно приличный с этого завода, хотя говорят, что он окольцован, но он попадает в реку и прямиком в Волгу.
А что попадает в воздух, люди тоже гадают, но это что-то уже ощущают на себе. Елена Бабонина.
Выйдешь в огород, как полиэтиленом покрытые, что ли? Они говорят, вот головковские жители, что выхлопы делают в основном в плохую погоду, в дождливую, чтобы не видно было, и в ночное время.
Воздуха, воды и земли, говорят граждане, они лишились из-за этого стекольного завода. Группа земельных пайщиков в суде ищет и не находит своей правды. Дорога к заводу вообще проходит по участкам, все еще принадлежащим 3 землевладельцам. Елена рассказала, что собрание подписало обращение даже к бельгийскому правительству.
Расследовать деятельность бельгийских дельцов, почему они тут без нашего ведома, мы тут живем, а они общаются с нашими дельцами и делают все нам во вред.
А с принцем гражданам встретиться не удалось.
У них был банкет, там все как положено. Думали, может быть, кто-нибудь выйдет с завода. С завода никто не вышел. Милиция была всяких рангов, чтобы мы ничего не наделали. Может быть, хотели нас разогнать, я не знаю.
Участники собрания, говорит Ирина, проводили его на своей земле.
Которая незаконно была отчуждена заводом. Он проходил на землях вот тех самых людей, местных жителей, которые на руках имеют документы об этой земле.
Идеи строительства заводов, вредящих экологии, рождаются на территории Клинского района, где 80% промышленности пищевая. Об идее к ядохимикатном заводе мне рассказал правозащитник Юрий Самсонов. Он, анализируя итоги поездки делегации бельгийского принца, утверждает, что тот встретиться с гражданами просто не пожелал.
С кем угодно, но только не с представителями населения территории. И также вы не найдете ни одной встречи с какой-либо экологической организацией. Приехали бельгийцы, пообещали жителям что-то. Кому-то дали бусинку, кому-то не дали. Как правило, все эти бусинки оказались в кармане там у местных начальников. Получилось так, что уважаемый бельгийский принц, ваши подданные отняли у жителей фактически землю, воду и отняли у них право на свежий воздух и здоровых детей.
Юрий Самсонов заявляет, что Главербель нарушает нормы экологического законодательства, а российские власти только декларируют заботу о гражданах. И это безобразие происходит по соседству с национальным парком Завидово. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Экскаватором да по набережной. Вот уже неделю тяжелая строительная техника вгрызается в аллеи сквера, что расположен вдоль реки Сочи, в самом центре курорта. На месте уложенной еще в прошлом веке тротуарной плитки в тени столетних платанов образовалась траншея. Шум стоит невообразимый. Не только на улице, но и в городе. Сочинцы считают, что набережную хотят превратить в бесконечный торговый ряд. Чиновники городской администрации уверяют, что идет реконструкция сквера, а сочинцы не верят. Слухами полнится город, опровергнуть или подтвердить их некому. Власть молчит. Горожане протестуют. Собрали даже сход граждан.
Не дадим город продать свой. Все земли продают в Сочи.
Нас нигде официально не уведомили о том, что тут будет. То ли это будет реконструкция набережной с целью благоустройства его зеленой зоны, тротуаров. Или это захват очередной территории, где будут размещены опять-таки торговые ларьки, которых не счесть в Сочи. Они совершенно не нужны для курортного города в таком количестве.
Заместитель главы города Сочи Константин Мищенко как-то даже с удивлением отреагировал на выступление граждан. Мол, поводов для беспокойства нет.
На набережной реки Свеча сегодня происходит реконструкция данной набережной с благоустройством. Там будет проложена новая ливневая канализация. Плюс к этому будет устроено новое брусчатое покрытие. Там будут новые клумбы. Будет реконструирован полностью весь парапет и подпорная стена. Даже ни одного куста не будет ликвидировано там. Ну, будут поставлены какие-то элементы инфраструктуры для отдыха. То есть инвестору тоже нужно понимать, что необходимо городу что-то дать взамен. Там будет пару предприятий общественного питания, легкие кафе.
Так это или нет, сочинцы не ведают. На общественные слушания, которые, по словам чиновников, состоялись 2 месяца назад, их не приглашали. А вот письмо главы центрального района, на территории которого находится набережная, показали. Пишет чиновник в адрес компании-инвестора, той, что вкладывает собственные средства в реконструкцию сквера. Обращает внимание на то, что необходимо сделать в первую очередь. Тротуарную плитку поменять, берегоукрепительные работы провести, освещение новое установить. Среди прочих, весьма важных и нужных задач по реконструкции в письме говорится и о размещении объектов на набережной. Каких? Об этом молчок. Вот это и пугает сочинцев. В городе до сих пор не утихает страсть вокруг 24-этажного жилого дома. Его возводят в 100 метрах от центрального городского пляжа, на том месте, где по проекту должен был находиться 4-этажный молодежный развлекательный центр.
Покажите нам хотя бы схему, как это размещено. Никто не видел этого проекта. Вы покажите нам проект, и все, и успокоятся люди. Ведь люди просто правды не знают, а мы уже сталкивались с тем, что творится там, происходит.
Это говорит Сергей Артемьев, бывший главный художник города Сочи.
Я отрицательную информацию получил в центральном районе, администрации центрального района, когда они сказали, что происходит. Без нашего мнения, без нашего участия все открестились, потому что, видите ли, это решение принимает Колодяжный.
Виктор Колодяжный, глава города Сочи, разъяснить ситуацию не смог. Он находится в служебной командировке. В комитете по природопользованию, муниципальном учреждении, тоже разводят руками. Сквер находится в пределах 100-метровой водоохранной зоны, и его реконструкция требует массы согласований, а их нет. Вот что говорит Наталья Шефер, директор муниципального предприятия «Комитет по природопользованию».
Никакой проектной документации у нас на руках нет. Также нету согласований, также нету положительного заключения государственной экологической экспертизы. То есть никаких регламентных и согласовательных, и тем более разрешительных документов представлено не было.
Заказчиком работ на набережной выступает фирма «Солнечный город». Инвестор, коих сегодня в Сочи появилось немалое число. В городской администрации даже специальное подразделение создали – Управление программ городского развития. Обещали, что реализация всех инвестиционных проектов в городе будет прозрачной. Но на деле сочинцы все чаще сталкиваются с келейностью в принятии тех или иных решений, касается это реконструкции города или выделению земельных участков под строительство. Говорит помощник депутата Государственной Думы Юрий Поляков.
Хотел бы задать вопрос. В соответствии с каким генеральным планом это делается? Генеральный план в 90-м году был последний раз гипрогором уточнен, откорректирован. В 96-м году утвержден. А сейчас везде толдычат, что генерального плана нет якобы. Сегодня кого-то просто очень устраивает, что считает, что генплана нет. А раз нет генплана, можно делать все, что угодно в городе.
В конце 70-х годов прошлого столетия улицу вдоль реки Сочи, на которой находится сквер, переименовали из набережной в улицу Конституции СССР. Горожан не спросили, на что сочинцы ответили по-своему. Вот уже более 30 лет в разговорах между собой они называют дорогую им улицу не иначе, как по-старому, набережной. Когда-то эту улицу уже переименовали, сегодня, как считают сочинцы, ее решили и вовсе уничтожить. Переубедить их в этом некому. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире «Кавказские минеральные воды» Лада Леденева. С наступлением летней жары все, кому повезло, с отпусками устремляются к морю или к любой другой воде – речкам, озерам, рыболовным прудам. Жители Кавказских минеральных вод в этом смысле не исключение. Казалось бы, им повезло больше других. Тут и горный воздух, и целебные минеральные источники, и многочисленные водоемы. Горная река Подкумок, протекающая через Кисловодск, Ясентуки, Пятигорск и Георгиевск, и озера, природные или искусственные, в каждом из городов. Жители Пятигорска, к примеру, каждое лето отдыхали на Ново-Пятигорском озере. Правда, оно и раньше было не особенно чистым и обустроенным.
Нет, конечно, не благоустроено. Ну, за неимением ничего, и это было ничего, вроде бы пополоскались дети там на детском пляже. Нормально вроде так было.
За неимением другого в Ново-Пятигорском озере купался и стар, и млад. Но на днях его закрыли, воду спустили, и когда наполнят вновь, пока неизвестно.
Слив озера идет. У нас есть предписание Западно-Каспийской инспекции. Есть угроза сноса южной дамбы. Река Подкумок подмывает дамбу. Поэтому это ни много ни мало, 400 метров дамбы. Ну, представьте, если бы 2002 год наводнение взять, у нас там 273 куба шло в секунду, волна шла, то здесь в случае прорыва дамбы прогноз такой 450-480 кубов в секунду пойдет.
Рассказал начальник управления ЖКХ при администрации Пятигорска Иван Сергеенко. Каждое лето водоемы Кавказских минеральных вод ждет одна и та же процедура. Санитарные врачи берут пробы воды и на основании лабораторных исследований выносят предписание. Купание в ней безопасно или же запрещено из-за высокого загрязнения. Как оказалось, в этом году лишь одно озеро региона, возможно, пройдет санитарный контроль. Купаться в остальных строго-настрого запрещено. На вопрос, почему практически все водоемы курортного региона пришли в такой вид и что делать дальше, медики отвечают, что этим должны заниматься муниципальные органы власти, на балансе которых находятся пруды и озера. Администрации городов, похоже, заботиться о летнем отдыхе граждан не спешат. Состоятельные предприниматели также не хотят браться за благоустройство пляжей, слишком долго ждать финансовой отдачи.
Все можно было, если было желание. Чтобы было там вот каждый по дереву старается, чтобы тень была, лавочек побольше, вот, ну вот как на море. Можно пойти взять для детей, чтобы они отдохнули на вот эти вот, как их там называют, лежаки.
Маленькое озеро в поселке Энергетик на окраине Пятигорска грязное. В нем тоже часто находят тела жертв криминальных разборок. В поселке Иноземцево с другой стороны города сразу два озера, но купаются в них лишь лягушки и рыба.
Да, и лягушки здесь хорошо.
Негде практически людям, все ищут. Вот на Башук едут, на Бешта, вот озерца вот эти маленькие. Ну, а что делать? Люди приходятся, едут, загорают туда.
Единственное озеро, где сегодня изредка бывают пятигорчане, в соседнем Железноводске.
Мне больше нравится Железноводское. Вот я считаю, что вот из наших на Каменводах оно самое-самое.
Если езжу к маме каждый год на Урал, вот там озеро, то, что дно прозрачное, вот это для меня самый шикарный отдых. Каждый год езжу к маме. А здесь я не вижу отдыха.
В этом году не прошли санитарную проверку озера Изобильнинского района Ставрополья. Некогда всеми любимый пляж райцентра все больше зарастает тиной, мелеет, превращаясь в настоящую клоаку и рассадник инфекций. Речка Благодарнинского района края, мокрая Буйвола, превратилась в сточную канаву. Городской властью был проведен канализационный сток от рынка прямо в реку. А теперь он еще и забит отходами, которые сбрасывают сюда рыночные торговцы. В речку Подкумок на Кавминводах стекает содержимое туалетов частного жилого сектора. Поэтому сегодня, задумываясь над вопросом, где они смогут искупаться и позагорать этим летом, местные жители отвечают.
А на море поедем на Черное?
А, наверное, в Геленджик по путевке.
Ой, не знаю, наверное, нигде. Много источников, но нет, где купаться, знаете, пить есть что, а вот купаться нечего.
Да бассейн единственное.
В ванне. А где?
Лада Леденева для Радио Свобода. Кавказские минеральные воды.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Предприниматели Жуковского района Калужской области восстали против монопольного продавца электричества Калужской сбытовой компании, сокращенно КСК. В наступление их повел владелец рынка «Торговый двор» в городке Белоусово Александр Колесниченко. Дело дошло до того, что руководитель регионального отделения КСК Ларису Герасимову какой-то злоумышленник облил зеленкой в ее кабинете. Колесниченко свою причастность к хулиганству отрицает, говоря о том, что он использует только цивилизованные методы борьбы. А вся история началась с того, что в Калужской области стали притворять в жизнь реформу энергетики. Отныне функции производства, транспортировки и продажи электричества разделены между разными компаниями. В идеале для того, чтобы возникло несколько конкурирующих компаний-продавцов. Но на территории области образовано только одно торгующее электроэнергией предприятие – Калужская сбытовая компания. Она потребовала от предпринимателей подписания договора, по которому они должны платить за несколько месяцев вперед. Александра Колесниченко это не устроило, и он отправился разбираться. Со слов владельца рынка это происходило следующим образом.
Пришел в договорной отдел в КСК. Здравствуйте, хотел бы договор посмотреть. Девушка мне говорит, нет, договор мы вам не дадим. Вы у нас крупный потребитель. Крупные потребители только через директора все. Сейчас подождите, никуда не уходите. Мне показалось странным то, что вела она себя так, как будто, ну, уговаривала меня не уходить, как будто я собираюсь убегать. Одним глазом как бы косит. Захожу к директору Герасимову, да. Захожу к ней, говорю, здравствуйте, здравствуйте, пришел за договором. Ну, она начала, типа, а чем вам договор не нравится? Я говорю, я его в глаза не видел, что мне может не нравиться, если я не видел договора вообще. О чем я могу с вами разговаривать? Она говорит, ну вот, предположим, что вам может там не нравиться. Я говорю, ну, предположим, мне может там не нравится предоплата. Она говорит, предоплату платить будете, никуда не денетесь, не таких мы ломали. Говорит, вы никуда отсюда не уйдете, пока договор не подпишете.
Но Колесниченко отказался заключать договор с Калужской сбытовой компанией, и не только потому, что она требует предоплату. Предпринимателю не нравится еще и то, что ему установлен лимит потребления энергии. Потратишь электричество меньше или больше нормы – плати штраф. А самое главное, что возмущает Колесниченко – отсутствие в договоре пункта о гарантиях поставки электричества. Нельзя сказать, что владелец белоусовского рынка не хочет платить. Он исправно каждый месяц отправляет 30 тысяч рублей муниципальному предприятию «Жуковские электрические сети», которые до реформы совмещали функции транспортировки и продажи энергии. В свою очередь, «Жуковские электрические сети» отправляют эти деньги обратно. И так длится до сих пор. Колесниченко написал письмо Путину. Под ним поставили подписи 190 предпринимателей Жуковского района. Они жалуются президенту на произвол регионального энергетического монополиста, говорит Александр Колесниченко.
Ситуация очень нехорошая, очень нехорошая. Сейчас говорится о том, что поддержка малого и среднего бизнеса, что это основная движущая сила нашего прогресса. И, в принципе-то, многие стараются, действительно, в том числе и государственные структуры, стараются, но как-то помочь. А вот такие вот организации, на вроде КСК, которым дали власть, а власть у них полная, поскольку их никто не контролирует, они монополисты здесь, они делают, что хотят. Они даже ведут себя, как какой-то властный орган. Им обращаюсь не меньше, как к губернатору. То есть так не должно быть в бизнесе, не должно быть в нормальной жизни, на мой взгляд.
Руководство регионального отделения Калужской сбытовой компании отказало нам во встрече, но в прессе появился комментарий Герасимовой дословно. 99% потребителей заключили с нами договоры, и мы начали эффективно собирать средства, а упираются только несколько человек. Но ничего, собака лает, а караван идет. Конец цитаты. Правда, насколько законно идет эффективный сбор средств, в комментарии не говорится. К тому же региональная антимонопольная служба установила, что передача прав на продажу электричества от муниципальных энергетических предприятий к сбытовой компании прошла с нарушениями. А вскоре Калужский арбитражный суд рассмотрит иск Колесниченко к сбытовой компании. Предприниматель надеется изменить договор с продавцами электричества и уверен в своей победе. Алексей Собачкин для Радио Свобода. Калужская область.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Благовещенску исполнилось 150 лет. Правда, юбилей празднуется на 2 года раньше времени. Дело в том, что Дума Благовещенска приняла закон, согласно которому датой основания города теперь надо считать 2 июня 1856 года, а не 17 июля 1858 года, как это было всегда. Желание местных законотворцев и властей Благовещенска пораньше отпраздновать юбилей города вполне объяснимо. В 2008 году, когда по традиционному летоисчислению Благовещенску исполнилось бы 150 лет, будет не до праздников. Именно на этот год приходятся выборы мэра и законодательного собрания. Буквально накануне нового юбилея власти Благовещенска решили воспитывать рублем некультурных жителей города. Заброшенный окурок мимо урны теперь штрафуют на 1000 рублей. На такую же сумму будет оштрафован и водитель автомобиля, если выбросит сигарету в окно. 2000 рублей выложат владельцы собак, если выведут своего питомца на улицу без поводка и намордника. Нарушители тишины после 23 часов ждут те же санкции. За 2 недели действия нового закона уже заведено 40 административных дел на злостных нарушителей. А вот что думают по этому поводу благовещенцы и гости города.
Я, например, сама гость из Комсомольска-на-Амуре. Вы знаете, разница большая. У нас даже в городе вот нет такой чистоты, хотя постоянно проводятся субботники, постоянно уборки улиц. Здесь начинают следить. Видно, что чище становится, и я думаю, что вот эти вот новые штрафные санкции, которые вводятся, они к чему-то приведут.
Давно надо было это все сделать, потому что у нас народ до того же распустился, что где вот урна стоит рядом, и он бросает мимо. Или вот даже на колонках вот моют машины, бросают и бутылки, и пакеты. Вот подойдешь, ему говоришь, что вы делаете это вот. Тоже люди воду берут, а вы тут грязь смываете, и все, и пакеты, и это все вот только уберут люди. Все, они опять все, и все метет, и все, и никому ничего дела нет.
Может, и навряд ли кто-то что-то перевоспитает, потому что я не имею юридического образования, я сразу могу сказать, что в этом смысле трудно будет что-то сделать. Потому что кто это будет делать, каким образом будут эти штрафы предъявляться, как они будут оплачиваться. Это такие большие и сложные вопросы, что я думаю, что ничего толком от этого не изменится.
Бороться с правонарушениями в виде брошенных бутылок, окурков, мусора надо. И надо строго наказывать.
Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
А я старушка боевая, я старушка атаман. У начальника милиции украла я наган. Жили мы при коммунистах много-много-много лет. Стали с нас капиталисты деньги брать за туалет. Это что, не правда, что ли? Это правда.
Много и другой правды, и трагической, и забавной может рассказать Александра Тарасова о жизни российской провинции. О годах своей молодости Александра Николаевна вспоминает с затаенной грустью и нежностью.
Я в Нолинском районе жила, в деревне Рудаки, на берегу реки Вои. Всяко было жито, и хорошо, и плохо. Работали в колхозе. Отработаешься и бежишь на вечерочку, попляшешь. Попоешь. Очень много было сил. За 12 километров бегали на вечерку-то. А ох уж плата за квартиру поднимается легко. Только нам с тобой миллионок на решетках спать легко. Идешь с вечерки уже. Все, подоены коровы. Уже ревут коровы-то, надо выгонять. А мы идем. А какой сон. Особенно в страду. 3 гектара карту-то заедут, 7 человек на подстать-то. Надо сноп, надо серп, надо грабли, надо связать, надо суслоны поставить и надо загрести, чтобы колоски не валялись. За каждый колосок наказывали. Если вот колосья собирали, за колосок ведь судили. Как вы думаете? Это все война. Все для фронта, все для победы. Вот как жили под таким девизом.
От жизни такой люди готовы были бежать хоть на край света. В городе соглашались на любую работу, только бы вырваться из колхозной неволи.
Все, ехали в город, все в город. Хлеба на трудодни, все за одни палки работали. На трудодни не доставалось нам хлеба. Колхоз был у нас, конечно, новый путь был бедный. Так что все государству, все для фронта, а колхозникам нет. Колхозники стали то завербовывали, чтобы документы в город уехать. По всеми своими путями уезжали. Вот так наша деревня, да и 4 раза она горела, обгорели все. Такие дела. А часто воду отключают и прохладно в хате, а тарифы повышают при такой зарплате.
В 50-м году покинула родную деревню Рудаки Александра Николаевна. Она уехала в Киров на ткацкую фабрику, устроила швеей-мотористкой. Здесь и встретила своего суженого.
Пан шофером был. Ведь нечаянно любовь нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Почти так и было. Через год женились. 2 дочери. Дочь у меня Татьяна. Дала я ей высшее образование. 2-я дочь Елена. Тоже высшее образование. Внучка у 2-й дочери Катя. В физиоматематическом лицее в 6-м классе учится без строя. На 4-ки, 5-ки.
Скажите, а как сделать вот в России жизнь счастливой для народа?
Это очень трудно и сложно. Как я скажу вам? Ельцин едет на телеге, Путин рядышком идет. А Чубайс с гармонией играет, Зурабов песенки поет. Вы смотрите это, не передавайте это меня куда-нибудь. На картошке я сижу, это экономия. Я бы пела вам частушки, пела бесконечно, но ругает меня муж за частушки вечно.
Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Вятской губернии.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Есть закон, и никакого жлобства мы позволять не будем.
Ему звонили с угрозами расправы.
Вместе мы продемонстрируем миру, что рабочий может успешно руководить такой страной, как Бразилия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованные обвиняются в преступном сговоре с целью взорвать несколько зданий и развернуть войну против правительства США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».